Добрый день, я Владимир Рыжков. Мы работаем второй день на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Больше всего с нашими гостями говорим об экономике. И я рад представить, у меня в студии Максима Орешкина. Это российский Минфин, директор департамента долгосрочного стратегического планирования. Максим, ну... Давайте просто ваше личное ощущение от форума. Вы второй день здесь, так же,
да,
как и мы.
Да, с самого начала.
Как бы вы сказали, вот все-таки ожидания от форума были такие, что речь пойдет о санкциях, речь пойдет о замедлении экономического роста, речь пойдет о трениях между Россией и Западом, речь пойдет о переориентации на Китай. Вот вы, как человек, который в нашем российском Минфине отвечаете за прогноз и макроэкономику, этот форум вас еще больше обеспокоил или наоборот вселил в вас какой-то макроэкономический оптимизм?
Ну, скорее здесь надо говорить об оптимизме, да, потому что действительно начало года было очень непростым для российской экономики. Но видно, и вот этого негатива на самом деле на форуме нету. Да, то есть все понимают, что было плохо, но сейчас уже стабилизируется. То есть если посмотреть на ту атмосферу, в которой мы жили в первом квартале, в начале второго квартала, когда рынки лихорадило, доходности на наши бумаги российские сильно поднимались, курс был под давлением, была одна ситуация. Сейчас мы, форум начался в условиях, когда рынки стабилизируются, экономика тоже начинает прощупывать некую точку, когда вот негативная динамика заканчивается. Да, мы там не раз говорили еще в конце первого квартала, говорили о том, что будет техническая рецессия в российской экономике, но сейчас видим, что она не глубокая, что период спада валового внутреннего продукта заканчивается. В третьем квартале уже ожидаем некую стабилизацию и постепенно выхода на положительный темп роста. Вот, в принципе, такая атмосфера ощущается на форуме. Все уже так более-менее успокоились и смотрят на то, как можно двигаться дальше, что нужно делать.
Ну, только что мы вместе с вами слушали буквально минуту-две назад выступление Владимира Путина и его ответы на вопросы. И зал встретил овациями его слова о том, что Россия будет готова работать с тем руководством, которое будет избрано послезавтра на Украине. Там состоятся президентские выборы. То есть, действительно, судя по всему, происходит постепенная деэскалация кризиса вокруг Украины. И вот вы, как человек, который... наверняка считает все в комплексе, в том числе политические риски, геополитические риски, реакции рынков, реакции инвесторов. Как вы считаете, после этих заявлений в понедельник стоит ожидать? Или, да? Сейчас еще не закрылся рынок, сегодня пятница.
Рынки отреагировали на это положительно.
Уже отреагировали, да. Уже успели отреагировать. И что произойдет в понедельник и дальше? То есть ожидаете ли вы дальнейшего роста?
Вот смотрите, если посмотреть на экономическую ситуацию и проблемы именно текущего года, да, там отдельный спектр проблем был в том году, этот год особенный. Ключевая причина плохой экономической динамики – это возросшая неопределенность. Неопределенность геополитическая, которая начала влиять в том числе и даже на экономическую политику в чем-то. Да, в ожидания. Было непонятно, какие действия будут следующие. Такие заявления, движения в направлении деэскалации, успокоения ситуации, они как раз эту неопределенность снимают. Неопределенность уходит, и на первый фон всегда выходят фундаментальные факторы. И те же рынки, они сейчас находятся под положительным давлением фундаментальных факторов. Если там говорить про даже валютный рынок, то мы видим, как текущий счет платежного баланса начал улучшаться в последние кварталы под влиянием и слабости рубля, и довольно жесткой политики со стороны Центрального банка, который повышал процентные ставки. Это привело уже к тому, что платежный баланс начал улучшаться. Отток капитала, да, очень плохой первый квартал.
Сколько за первый квартал?
Ну, там по разной методике это либо 50, либо 63 миллиарда
очень
долларов.
Много. Очень много.
Практически
если
полностью.
Такая динамика бы сохранилась, то был бы почти рекордный отток, может быть, даже рекордный за годы, да?
Да, но нужно понимать, что такая динамика сохраниться не могла. Да? То есть нужно понимать, что было внутри этого оттока капитала. Это спрос населения на иностранную валюту. Экспортеры, которые не продавали валютную выручку, это не то, что весь этот капитал уходил из страны.
Просто он не возвращался.
Это накопление иностранных активов для населения, населением и компаниями. И понятно, что и население компаний, будущий спрос на валюту, они перетянули на начало года. И постоянно перетягивать будущий спрос невозможно. Как только ситуация на некотором уровне опять стабилизировалась, отток прекращается. Мы видим, что в апреле отток уже где-то порядка всего лишь 5, там, может быть, чуть 6 миллиардов долларов. Май – это в районе 3-5. Июнь мы ожидаем уже положительных значений. Там, правда, ряд технических факторов сыграет, но цифра сама по июню будет уже в положительной зоне.
Что будет с рублем? Вот вы когда в Минфине просчитываете, я встречал такие оценки, что ну, здесь и вопрос курсовой, и вопрос доходной базы бюджета. Вот та девальвация, которую мы получили за последний год, сколько она, процентов 20-25?
Нет, такой девальвации уже нет. За год изменения к доллару сейчас, наверное, составляет порядка 10%.
10%.
То есть вот то укрепление рубля, которое произошло, оно уже во многом сократило ту отрицательную динамику.
Подтверждаете вы цифру, о которой шла речь, что тем не менее девальвация даст где-то около триллиона рублей дополнительных доходов в бюджет?
Да, вот сейчас как раз Минфин внес поправки в бюджет 2014 года, и та оценка, которая там есть, она на это указывает. Вот нужно понимать, да, что это не просто дополнительные доходы, это всего лишь одна сторона медали. Вторая сторона медали – это то, что мы потеряли ряд мини-нефтегазовых доходов, там происходит снижение. Гораздо меньше объема, но происходит снижение. И, конечно же, затруднился доступ на финансовые рынки. Минфин считает, что и отказывается от выхода на рынок евробондов в этом году. То, что было запланировано в бюджете, этого не будет. Внутренняя программа заимствования тоже серьезно сокращена. Получается, что вот эти дополнительные доходы, они практически полностью соответствуют тому, что мы теряем. Это две стороны одной медали. Если был бы доступ на финансовые рынки, не было бы такого ослабления рубля, не было бы этих дополнительных доходов. Поэтому одно балансирует другое и, в принципе, скомпенсировал и довольно спокойно получается с точки зрения бюджета год прайсинг.
Что будет с нашим бюджетом? Вот то такое, ну не скажу катастрофическое, но очень нервозное начало года, которое мы наблюдали, и те негативные вещи, которые вы уже описали. Тем не менее, как вы полагаете, и как полагает Минфин, с точки зрения стабильности бюджетной системы, с точки зрения исполнения бюджета, все будет нормально, проблем не должно быть?
Абсолютно. Способность бюджета выполнить все взятые обязательства – это приоритет, тот, который Минфин использует в своей политике. На самом деле, если посмотреть на этот год, то по итогам года нас даже ожидает определенный профицит. Да? Мы несколько лет жили с маленьким дефицитом, и в этом году, благодаря, конечно, этому временному фактору, связанному с колебаниями валютного курса, мы выходим в положительную зону. Это, конечно, хорошо и показывает, что та политика, которая проводилась в последние годы, она позволяет вот такие шоки бюджету довольно спокойно переносить.
Когда вы анализируете макроэкономическую ситуацию в стране, когда вы анализируете бюджетную ситуацию в стране, вы ведь смотрите не только федеральный бюджет, вы смотрите консолидированный бюджет.
Да, конечно.
И тогда объясните мне ваше такое спокойствие и даже сказал добродушие, Максим. Вы ведь прекрасно знаете, что продолжают расти долги региональных бюджетов, и они уже сейчас превышают, если не ошибаюсь, 2 триллиона рублей. И вот не получается ли так, что устойчивость федерального бюджета в какой-то степени осуществляется за счет грабежа региональных бюджетов? И накапливание там достаточно системных, серьезных проблем. И уже вы знаете, что некоторые, есть даже регионы, которые уже закредитованы там чуть ли не под 100% и выше 100% своих собственных доходов.
Действительно, региональный бюджет – это проблема. Отрицать нельзя, мы об этом тоже постоянно говорим. Но при этом нужно понимать, что с точки зрения консолидированного бюджета эта проблема легко нивелируется. Да? То есть вот на уровне консолидированного бюджета каких-то больших дефицитов, больших проблем нет. Это скорее проблема отдельных регионов, да, которые попадают в непростую ситуацию. Тоже, если посмотреть по всем регионам, есть же регионы, которые демонстрируют и снижение долга, да, и неплохую бюджетную динамику. Проблема есть, с ней надо что-то делать. Поэтому вот принимается ряд решений, в том числе, чтобы упростить
заимствование. Ну что это, пролонгация долгов, списание долгов, дополнительное
увеличение
финансирование.
Увеличение бюджетных кредитов, да, для того, чтобы действительно нагрузку... Мы понимаем, да, откуда берется эта нагрузка на региональные бюджеты, понимаем, что есть, конечно, случаи, когда внутри отдельных региональных бюджетов можно ряд расходов подсократить.
Ну, Максим, вы же прекрасно знаете, что основным источником накопления долгов является решение, принимаемое на федеральном уровне, когда регионы обязывают повышать заработную плату. Как реагируют на это региональные бюджеты, региональные власти? Они начинают сокращать расходы на инфраструктуру, они начинают сокращать расходы на поддержку региональной экономики, они начинают резать бюджетную сеть, и не всегда это проводится в интересах людей. То есть фактически им выкручивают руки, их вынуждают идти на непопулярные меры, в то время как федеральный бюджет позволяет себе мегапроекты, отчасти из которых говорил сегодня президент, когда он говорил, например, о капитальной реконструкции Байкало-Амурской магистрали, когда он говорил о строительстве очень дорогостоящей центральной кольцевой дороги вокруг Москвы. Нет ли здесь перекоса, с вашей точки зрения? Ну, понятно, что это политическое решение, но для вас, как для макроэкономиста, не кажется ли вам, что это в том числе подрывает и макроэкономическую стабильность, когда центр, забирая себе ресурсы, финансирует мегапроекты, а регионы вынуждены сокращать даже ту не очень хорошую социальную сеть, которая у них есть?
Ну, смотрите, Значит, немного бы разделил вопрос, да, вот все, что касается мегапроектов, на самом деле, вот к самому бюджету де-факто прямого отношения не имеет, потому что финансирование идет из Фонда национального благосостояния, то есть тех доходов, которые были накоплены в предыдущие периоды. Да, то есть напрямую...
Означает ли это, что Минфин относится к резервам, к этим фондам резервным, как к чему-то постороннему для себя, для Минфина?
Нет, конечно. Нет, конечно,
потому что... Вы согласны с тем, что кто-то где-то там без ведома Минфина будет эти огромные деньги расходовать?
Абсолютно нет. Абсолютно нет. Здесь вы правы. И все, конечно, ситуация рассматривается в комплексе. Но если говорить про бюджет конкретного года, да, это немного все-таки другой карман. Как говорится, карман одних брюк, но да. Один правый, другой левый. Да. Реализация этих проектов, она, вот, например, сегодня была, опять же, сказано, что начинаются уже фактические работы на Транссибе и БАМе. Соответственно, те регионы, которые на самом деле, где проходит эта магистраль, получат очень хороший приток инвестиций и увеличение экономической активности. Для них это будет подспорье. Это, например, вот хорошо посмотреть, как в 2012 году строительство Северного потока подействовало на отдельные регионы, где эта труба происходила.
Ну, мы видели, как подействовал саммит АТС на гигантский рост инвестиций в Приморский край.
Абсолютно.
Или как подействовали инвестиции в Сочи на объем инвестиций в Краснодарском
крае. То есть в момент их осуществления они, конечно же, положительно сказываются на экономическом росте. То есть для этих регионов даже вот такого рода операции, и тоже ЦКАД, да, это Московская область, да, бюджету этого региона, от этого пойдут дополнительные доходы, будут созданы новые рабочие места и так далее и тому подобное. Здесь помощь есть. Но при этом понятно, что федеральный бюджет не должен закрывать глаза на проблемы регионов. Да, по понятным причинам, во многом, как вы правильно сказали, по независящим от отдельных региональных властей, у них растут дефициты, ухудшается долговая ситуация, поэтому ответственность мы это осознаем и говорим о том, что бюджетные кредиты будут больше, субсидии будут, через этот канал будет тоже оказываться помощь бюджету. Но при этом нужно понимать, что не все регионы тоже делают все, чтобы оптимизировать свою структуру расходов. Даже с точки зрения вот этих социальных платежей, о которых вы говорили, повышение уровня заработных плат в здравоохранении, в образовании, некоторые регионы делают это с опережающими темпами. То есть есть дорожная карта, соответственно, с указами президента к 2018 году, как должны зарплаты выйти. Некоторые регионы действуют с опережением. Таким образом, на себя берут дополнительные обязательства, которых от них на самом деле не требуют. Да, вы сказали об оптимизации бюджетной сети. Понятно, что этот процесс нужно проводить грамотно, но его же нужно проводить. Мы понимаем, что экономика у нас в текущей ситуации может расти только за счет роста производительности труда. Что такое рост производительности труда? Это означает, что ту же самую работу выполняет меньшее число людей. Понятно, что процесс этот непростой, и это не просто как бы принять такое решение и разработать такой план, который будет приводить к сокращению численности, но при этом не ухудшению, даже улучшению качества услуг. Непросто. Поэтому проблемы есть, с ними работаем, и это как бы ответственность совместной и регионов, и понятно, что федеральный центр здесь тоже должен играть непосредственную роль.
Я напоминаю, у меня в студии директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина России Максим Орешкин. Максим, вы занимаетесь в том числе анализом и прогнозом макроэкономическим. Как часто вы совпадаете или не совпадаете с ведомством Алексея Улюкаева, с Минэкономикой? Есть ли у вас какие-то концептуальные, методологические расхождения? Разнятся ли ваши прогнозы?
Ну, смотрите.
Или более-менее вы попадаете в одни цифры?
Ну, когда-то попадаем, когда-то не попадаем. Всегда у нас идет очень живая дискуссия, мы обсуждаем возможные сценарии. Вот я думаю, такой самый большой момент, который сейчас нам не очень нравится в тех подходах, которые предпринимает прогнозирование Минэкономразвития, это оценка эффективности увеличения бюджетных расходов на экономический рост. Сейчас есть два варианта прогноза, первый и второй. Первый предполагает более умеренный темп экономического роста, а второй, который предполагает другую бюджетную политику.
Минфин более консервативен, как обычно, да, в оценке?
Мы видим просто опыт других стран, да, опыт России. Вот опыт России 2012 года, увеличение бюджетных расходов, один год экономическому росту это помогло, начиная со второго года уже скорее пошел отрицательный результат. Яркий пример — Бразилия. Бразилия, из-за того, что цены на железную руду начали снижаться чуть раньше, она во многом нас опережает на год-два. Бразилия в ответ на замедление экономического роста решила наращивать государственные расходы и очень сильно субсидировать процентные ставки по отдельным проектам. К чему это привело? Вполне понятным последствиям. Расходы выросли, долг растет, Платежный баланс ухудшился.
Темпы роста?
Темпы роста в этом году у них ожидаются 1,3%.
Как у нас? В прошлом году. А что, на чемпионат мира по футболу не помог им? Вот эти стройки, связанные со стадионами, с инфраструктурой. У нас тоже многие полагают, что чемпионат мира, который будет в 2018 году, там, не знаю сколько, 12-15 городов, что вот он поможет там тоже впрыснуть энергию в экономический рост. Поможет или нет?
Смотрите, что говорит бразильский опыт? Строительство любой инфраструктуры – это положительно. Но его нельзя вот так рассматривать отдельно. Нужно понимать, за счет каких источников и откуда берутся средства на эти инфраструктурные инвестиции. Мы в Минфине тоже считаем, что, конечно же, финансирование инфраструктуры в России нужно увеличивать. Ее объем недостаточен. Но просто если мы это сделаем за счет увеличения дефицитов, увеличения долга, к чему это приведет? Это приведет к тому, что начнут начисляться частные расходы из экономики, потому что на общее увеличение расходов центральный банк будет вынужден среагировать более высокими процентными ставками или начнет расти инфляция. Соответственно, в такой ситуации объем частного спроса будет сокращаться, частных инвестиций будет сокращаться, и вот это увеличение государственных инвестиций, которое, еще раз скажу, короткий период времени даст положительный момент, среднесрочно приведет к общему замедлению темпов экономического роста. Поэтому, то есть, надо подходить грамотно, да, то есть увеличивать, наращивать инвестиции в инфраструктуру, но перераспределяя расходы внутри бюджета, снимая с одних статей и направляя на другие.
Вчера была очень острая полемика здесь, не знаю, вы присутствовали на ней или нет, где участвовал ваш министр Антон Силуанов и министр экономики Алексей Улюкаев и Алексей Кудрин, и Сергей Глазев, совершенно разные подходы. И суть выступления вашего министра Антона Евгеньевича Силуанова была очень проста, что Россия последние 10-15 лет демонстрирует очень последовательную финансово-экономическую, макроэкономическую политику, к которой привыкло население, к которой привыкла банковская система, наши зарубежные партнеры и так далее. И он при этом сказал, что есть две огромных статьи расходов федерального бюджета, которые во многом предопределяют его структуру. Это субсидирование пенсионного фонда и это оборонные расходы, все, что связано с армией, оборонным заказом и так далее. Означает ли это, что Минфин предлагает, если вы не хотите финансировать экономический рост за счет заимствования, если вы не хотите финансировать экономический рост за счет денежной эмиссии и ускорения инфляции, означает ли это, что Минфин фактически предлагает ограничить рост военных расходов и провести пенсионную реформу таким образом, чтобы увеличить пенсионный возраст, тем самым снять часть нагрузки с расходов федерального бюджета?
Мы постоянно говорим с точки зрения пенсионной реформы и расходов на пенсионную систему. Это же самая главная статья.
Сколько, кстати, потому что не все наши слушатели знают, сколько мы тратим в год на субсидирование пенсионного фонда?
Если взять все расходы, которые связаны с пенсионной системой, то там получается больше 4% ВВП. То есть очень большая сумма.
То есть это сравнимо с военными расходами, даже превышает военные расходы.
Да,
превышает военные расходы.
Вот
да.
Весь блок,
4%
да. Да, весь блок – это самый-самый крупнейший блок, и, конечно, если добиться здесь сокращения, то 4% ВВП, например, направляемые на инвестиции в инфраструктуру, конечно, могли бы дать очень мощный толчок развитию инфраструктуры.
А что делать с оборонными расходами?
Вопрос здесь рационализации и эффективности. Да? Вопрос не там больше-меньше.
То есть вы считаете, денег достаточно уже много, да? Просто нужно повысить эффективность их использования.
Конечно. И смотреть
цена на закупки, да? Значит,
цена на закупки. И смотреть,
обслуживание,
знаете, как
сервисы.
Посмотреть на расходы именно в долгосрочной перспективе, потому что нужно понимать, что там за первой программой перевооружения армии не должна наступить пустота. Да? То есть это должно быть постепенно, последовательно и создавать действительно эффективную работающую систему обороноспособности страны. Не надо торопиться все попытаться запихнуть в один год, а затем через 2-3 года сокращать. Да? Мы видели, как, например, волатильность инвестиционной программы «Газпрома» в 2012-2013 году сначала разогнала темп экономического роста, а потом их снизила. Больше плавности...
Видимо, это очень плохая вещь, когда мы зависим там, от одной какой-то госкорпорации или от одной какой-то отрасли или от какой-то одной товарной позиции. Вам ли не понимать, как макроэкономисту, сколь хрупкая система, когда она стоит на одной...
Конечно.
Там, стол на одной ножке, да?
Да, конечно. Вот, и поэтому надо просто более эффективно и грамотно распределять это все во времени. Что касается пенсионных систем, то, конечно же, здесь нужно действовать. И даже можно не обязательно говорить о повышении как такового пенсионного возраста. Скорее, нужно говорить о необходимости повышения эффективного пенсионного возраста. То есть сколько, во сколько люди на самом деле уходят?
Ну, ведь я так понимаю, что именно это сейчас и кладется в основу тех изменений, которые сейчас...
Да.
То есть как бы не отсекается там конкретно 62, 63, 64, 65, а делается более гибкая система, которая позволяет работать людям на пару, тройку, четверку лет дольше, да, и тем самым снять какую-то часть нагрузки с пенсионного фонда.
Да, ну и понятно, что рано или поздно мы все равно придем к вопросу повышения пенсионного возраста, да, от этого никуда не деться. И мы же как, с какой стороны это посмотреть? Ну, что такое пенсия? Да, это те деньги, которые человек получает тогда, когда он уже не может работать в той степени, в которой он мог работать в более молодом возрасте. Понятно, что с ростом продолжительности жизни, которая у нас происходит, и очень активно происходит в последние годы, у нас активность людей повышается во всех возрастах. Дай бог, чтобы люди жили дольше, дольше работали и наслаждались полноценной жизнью. Поэтому понятно, что это, все страны мира идут по этому пути. Вслед за ростом продолжительности жизни следует и пенсионный возраст. Мы тоже пойдем по этому пути рано или поздно.
Возвращаясь к макроэкономическим прогнозам, прогнозы были самые разные. Значит, вчера, не помню кто, то ли Алексей Улюкаев, то ли Антон Силуанов, то ли Алексей Кудрин, уж не помню кто, но эта цифра была названа, но она общеизвестная, что в этом году прогноз пока вроде как около нуля. То есть то ли будет плюс 0,5 рост ВВП, то ли будет минус 0,5 спад и так далее. Вот вы лично, как бы, вот вы лично, Максим Орешкин, начальник департамента стратегического прогнозирования Минфина, как бы вы ответили, что мы будем иметь на конец года?
Ну, смотрите, там любая...
Вообще важно ли это? Плюс туда, вот, плюс сюда.
Такие изменения на несколько десятых, всегда важно туда. Направление, куда это движется.
Важна, да? Тенденция.
Вот то, с чего мы начали разговор, это вот на каком фоне и проходит и форум, да, и как мы начали этот год. Начали мы его плохо, да, тут можно это откровенно сказать. И динамика и в первом квартале со сглаженной сезонности в прошлом квартале была отрицательной, и во втором. Третий, четвертый уже должны показать по нашим оценкам положительную динамику. И эта положительная динамика, она, конечно, означает изменение тренда в лучшую сторону. Поэтому, вот как, да, посмотреть. В целом погода будет, цифра не очень хорошая, но...
Если наметится хотя бы легкая тенденция к плюсу, то это уже изменит вообще отношение,
да, да,
к ситуации.
Да.
А что делать с политикой? Ведь посмотрите, да, есть инвесторы, которые как трусливые зайцы бегут от любой неопределенности. Да, есть конъюнктура внешнеэкономическая, цена на нефть, на газ и так далее. Да, есть еще какие-то факторы. Но есть и чистая политика. Вот мы находимся на форуме, и мы знаем, что администрация США обзванивала руководителей крупнейших американских компаний для того, чтобы они не приезжали на Петербургский форум и для того, чтобы как-то сворачивали свою деловую активность в России. Вы вот эти политические факторы учитываете в своем анализе, в том числе при прогнозировании бюджетов, доходов, расходов и так далее? Насколько они играют серьезную роль на политическое вмешательство?
Смотрите, вот с вот этим давлением на компании получилась довольно забавная ситуация, потому что не приехали первые лица, но зато приехало в несколько раз больше вице-президентов, которые действительно занимаются реальным принятием решений, и они в более таком активном графике проводят здесь встречи, в том числе с членами российского правительства, и принимают те решения по инвестициям. Да. Нельзя сказать о том, что инвесторы побежали как пугливые кролики.
Бизнес,
да?
Пригнул голову, немножко присел, но продолжает работать.
Была неопределенность, все затаились. Это вот действительно такая вот нерешительность инвесторов первого полугодия, она и сказалась на темпах экономического роста. Да, вот динамика финансовых рынков это очень хорошо отражает. Да. Сначала у нас начало года было очень слабо и по фондовому рынку, и по рынку облигаций, и по валютному рынку. Сейчас же, как я говорил, тенденция развернулась, и тенденция уже идет в другую сторону. Поэтому люди осмотрелись, поняли, что экономика продолжает функционировать, спрос есть, бизнес есть, прибыль можно получать, зарабатывать, начинают опять реализовывать проекты.
Ну что, мы завершаем нашу беседу с Максимом Орешкиным, еще раз повторю, директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина. И я, пожалуй, выскажу свое, в том числе, тоже личное ощущение, которое, пожалуй, совпадает с Максимом Орешкиным. Если утром вчера форум в Санкт-Петербурге открывался на такой волне тревоги и тревожных ожиданий, то как-то с выступлениями первых лиц, с обсуждениями на сессиях, как-то все успокаивается.
И погода также менялась.
Погода прекрасная в Санкт-Петербурге.
Начиналось тоже с дождика.
Могу сказать, что Максим Орешкин, который в нашем Минфине отвечает за макроэкономику, смотрит в будущее с умеренным оптимизмом. А так это будет или не так, покажет жизнь. Спасибо большое, Максим.
Спасибо.
И мы продолжаем нашу работу на Петербургском международном форуме.